«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня состоялся традиционный, уже трудно даже сказать, какой по счету разговор главы государства со страной. Он был организован с традиционной для такого мероприятия помпой в гостином дворе в окружении доверенных лиц президента и журналистов российских и зарубежных средств массовой информации. И сегодня мы обсудим итоги этого разговора с Валерием Хомяком, генеральным директором Совета по национальной стратегии, который сейчас спешит к нам, уже приближается по московским пробкам. Я выписал для себя несколько тем, которые выделил в ходе этого разговора Владимира Путина, его прямого телемоста с Россией. И вот эти темы делятся как на стратегические, то есть те, которые постоянно звучат в подобных разговорах главы государства со своими избирателями, так и на сиюминутные, тактические, в частности, злободневные, вот как, например, вопрос о белгородском стрелке, и президенту это дало повод поговорить о смертной казни. Он сказал, что часто колеблется, когда выносит приговоры, утверждает по подобным делам, и рука сама тянется к перу, чтобы подписать приговор о смертной казни, но президент помнит о том, что Россия присоединилась к конвенции о моратории на смертную казнь, и это останавливает его от излишней, что ли, кровожадности, которой призывает общество. Но рядом с этим был вопрос и о двух письмах Бориса Березовского. Эта тема волнует российское общество с момента ухода из жизни олигарха при таинственных обстоятельствах в Великобритании. И российский президент подтвердил, что он получал два экземпляра даже этого письма. Один от руки, второй частично уже скопированный типографским способом. Но не стал на них отвечать, поскольку олигарх находится в розыске. Нужна санкция Верховного суда или прокуратуры на общение даже с ним, не говоря уже о том, чтобы его помиловать и впустить в страну. И даже косвенно президент обвинил западные спецслужбы в принадлежности к этой таинственной смерти, сказав, что не обошлось, судя по всему, без них. А он никогда не был дружен с Борисом Абрамовичем и отмежевался, открестился даже от любого знакомства с ним. Также к числу теоретических таких вопросов можно отнести вопрос об Анатолии Чубайсе и о справедливости той модели приватизации, которую он реализовал в России. Президент встал на защиту этого политика, сказав, что кто-то должен был взять на себя ответственность за подобный шаг. Тем не менее, он признал, что не всегда Анатолий Борисович Чубайс эффективен, а часто вмешивается в политику и там даже является оппонентом президента. Но он защитил его, что ли, доброе имя от такого агрессивного довольно вопроса, прозвучавшего из зала, когда вы упрячете его за решетку. Я думаю, что после такой индульгенции Анатолию Борисовичу уже можно не бояться в ближайшее время никаких санкций и неприятностей в своей карьере. Может быть, даже этот вопрос был умышленно поставлен для того, чтобы снять любую двусмысленность. числу злободневных можно отнести дело оборонсервиса. Правда, его российский президент вывел на более высокий теоретический уровень, сравнив с 1937 годом, и сказав, что сейчас в России правовое государство, и судьбу министра бывшего обороны Сердюкова и его подельников, фигуранток этого дела должен решать суд. Тут довольно лояльно себя президент проявил в отношении меры пресечения, избранной для подозреваемых. Сказал, что нет никакой необходимости брать их под стражу до решения суда, что они не могут никак оказать давление на следствие. Это, забегая вперед, скажу, что контрастировало с его более поздним ответом о политических заключенных, который задал ему журналист Алексей Венедиктов. А заслугу в разоблачении афер в оборонсервисе глава государства всю взял на свой счет. Сказал, что когда он стал президентом, к нему принесли отчет счетной палаты о злоупотреблениях в Министерстве обороны, и их масштаб настолько его поразил, что он уже дальше по цепочке передал этот доклад счетной палате в правоохранительные органы. И так закрутилось это дело. Так вот, как выразился президент, как только я стал главнокомандующим. Но я так понимаю, что и министру бывшему обороны Анатолию Сердюкову тоже нечего пока бояться перехода из свидетелей в обвиняемые, поскольку своеобразную индульгенцию ему выписал президент, сказав, что не допустит беззакония в его отношении, и напомнив, что это дело находится под его личным контролем. Тоже довольно злободневный был вопрос о размещении денежных средств российских политиков за границей. Президент явно был недоволен тем, что это обстоятельство настолько широко распространено, что так выразился довольно резко, пусть денежки сюда тащат. То есть, если уже политики взяли на себя ответственность за положение в России, если они приняли на себя груз государственных служащих и разделяют судьбу тех россиян, которые трудятся у себя на родине, то и не следует держать накопленные сбережения. Тут президент оговорился, что отбирать мы же ничего не собираемся. Не следует их держать, хранить за границей. Это выглядит как своеобразное недоверие к отечественной финансовой системе, к отечественным банкам и косвенная зависимость от тех государств, где держат свои накопления российские чиновники. Но в целом было видно, что такая популистская нотка во всех рассуждениях президента доминировала, и он хорошо знал настроение своей аудитории, часто его ответы прерывались аплодисментами. В зале можно было видеть узнаваемые лица тех, кто представлял интересы фаворита в ходе президентской гонки. И к числу таких популистских вопросов можно отнести и диалог по теме ЖКХ, который президент провел с одной из пожилых жительниц Омска, взявшей на себя груз ответственности за разоблачение управляющих компаний и заменившая собой вот тех жуликов, как она выразилась, которые обирали простых жильцов. Президент пообещал, что направит ее жалобу генпрокурору Чайки. Он так выразился, что он уже руки потирает, когда смотрит наш телемост и разговор со страной. То есть, как такой бог из машины, как выражались древние, он взял на себя смелость восстановить справедливость, попранную злоумышленниками и нарушителями законности. Первым прямым включением с мест была запись и сюжет из Дальнего Востока, и затем семья многодетная, удочерившая и усыновившая приемных детей, вышла в прямой эфир и пожаловалась президенту на мизерный размер пособий, на усыновленных сирот. Девочка из этой семьи попросила главу государства построить детскую площадку около их дома. И глава государства пообещал льготы приемным семьям и, как выражается пресса, подарил этой девочке детскую площадку. В ходе телемоста вышел на связь губернатор и подтвердил, что будет выполнено распоряжение президента. Вот к нам присоединился Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, который сегодня все больше и больше времени президент. Уже трудно рассчитать, как построить свой день. Опять он поставил временной рекорд, я знаю, по общению со страной. Что вам особенно запомнилось в этом диалоге?
Ну, диалог, я думаю, подойдем к диалогу. У меня уже вызывали вопросы то, что когда были такие радостные комментарии чиновников Владимира Путина, политологов, которые обслуживают Кремль, о том, что впервые там чуть ли побит рекорд по количеству вопросов. Аж 2 миллиона вопросов до того, как началась вот эта прямая линия. И, как объяснила дама, которая руководила вот этими приемами звонков, чуть ли не 3 с лишним тысячи человек в минуту пытаются дозвониться. И почему-то они испытывают от этого радость. Я от этого, в общем-то, ничего, кроме удивления, не испытываю. Чего вы радуетесь? Это означает только одно. Если люди звонят президенту по вопросам тарифов ЖКХ, социальная политика, еще масса вопросов, которые не президентами должен заниматься, а местные власти, региональные чиновники. Значит, они у вас просто не работают, Владимир Владимирович. Это плакать надо и рыдать, что такое количество вопросов задают президенту. Это не входит в его функции отвечать на подобного рода вопросы. То есть система власти просто не работает. А чиновники кремлевские радуются этому, что такое количество вопросов задает президент. Во какая радость, ёкаламада. Поэтому ничего, кроме удивления, это не вызывает. А второй вопрос у меня возник в связи с тем, что было же объявлено, что будут люди в этом гостином дворе сидеть, доверенные лица и не очень доверенные лица. И будут там в 6 регионах люди задавать вопросы. Я думаю, а что же за регионы-то? Не нашел. Искал и не нашел. Только когда уже началась, собственно говоря, трансляция, тогда объявили эти 6 регионов. Поэтому это тоже вызывает удивление. Что это такая секретность-то была? Почему это вдруг скрывают те регионы, откуда идет вещание? Наверное, опасаются, что вдруг нагрянут москвичи или кто-нибудь еще и присоединяться к тем людям, которые пытаются задать вопросы из числа местных жителей. Поэтому вот это вот удивило еще до того, как началось. Когда это все началось, ну, вопросы опять все те же. Ответы очень похожи на то, что мы слышали ранее. Я, конечно, внимательно в силу возможности прослушал все и понял, что, в общем-то, вот как не хватает ни Медведеву, ни Путину того качества, которое даже было у советских руководителей. тогда черным по белому было записано. Критика и самокритика – это двигатели нашей жизни. Здесь самокритики не чувствуется. 13 лет у власти, вопросы одни и те же, ответы похожие. Не, мы все делаем правильно. Но если вдруг грянет кризис у нас внутри страны, то у нас еще есть споры, оказывается, внутри правительства. Часть правительства говорит, не, во всем будет виноват мировой кризис и Европа. А другая часть говорит, ну, может быть, и мы в чем-то виноваты. Ну, это вообще какое-то удивление. Кому они рассказывают такие сказки, ни богу не пойму. Поэтому, конечно, надо это обсуждать, и часть вопросов действительно, может быть, интересны. Касательные, допустим, того, что задал вопрос Виктор Баранец, известный критик Министерства обороны. Он спросил, доколе, Владимир Владимирович, люди будут уходить от ответственности, в том числе министр обороны, его союзница и соратница во всех делах, не только в военных, это госпожа Васильева. Владимир Владимирович дал ответ, который, ну, такой штамп. У него уже штампы на любой вопрос есть штамп. Поэтому, ну, не историческое это выступление Владимира Путина и не исторический диалог. Единственный от этого плюс, может быть, который, наверное, есть, это то, что я представляю себе губернаторов, которые сидели и смотрели вот так вот. А вдруг сейчас какой-нибудь вопрос зададут по мне несчастному, что я тут ничего не делаю, кроме воровства. И вот сейчас спросят, и мне дадут по шапке. Поэтому, может быть, в этом какая-то остраска для вот этих чиновников. Безусловно, может быть, это и хорошо, коль скоро страна находится в ручном управлении, а управляющий и рулевой, понятно, с какой фамилией, то, может, в этом какой-то плюс есть. Может быть, суетиться хотя бы начнут.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. Итоги традиционного разговора главы государства со страной мы подводим вместе с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что гость нашего прямого эфира – политолог Валерий Хомяков. Обсуждаем сегодняшний традиционный разговор президента со страной. Слушаем вопрос радиослушателя. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте, я в эфире?
Да.
Здравствуйте, это Федор, Петербург. Ну, вы знаете, я слушал 5 часов почти, да, чтобы иметь представление. Мне опять поразила тотальная фальш, ложь и заорганизованность. Заорганизованность этого спектакля и, конечно, ложь бесконечно Путина в ответах, да. Ну, во-первых, то, что вы сказали по поводу вот и Кудрина, и Чубайса, это очень старая пластинка. Я, конечно, не сторонник Чубайса, но до сих пор вытаскивать его, так сказать, тушку, трясти и говорить, что это основной какой-то виновник многих бед, ну, это действительно демагогия абсолютная поливать. Потом была ложь по поводу Березовского, окаянные письма, видимо, чтобы вскрыть физическое устранение врага путинского. Потом очень странное понеслось про то, что нам надо впустить гигантские деньги в армию, милитаризация, потому что Запад плохой. Было бы более-менее 2 таких вопроса. Вот не знаю тоже, как к ним относиться. Венедикта Варенчукова, которые затронули вот тему репрессий, скатывания к новому сталинизму. Ну и здесь очень было все аккуратно задано, и Путин вывернулся из этих вопросов. Он заявил, что никакого у нас нет нового сталинизма, у нас якобы нет никаких репрессий, ничего. Хотя очевидно, что и Пуссерайт, и, так сказать, Навальный, и 6 мая узники сидят именно в ходе репрессий, именно в ходе сфабрикованных дел. Вот это опять полилась новая ложь. Что же касается про Запад, опять было сказано, Запад во всем виноват. Отвечая на вопрос Ремчукова, Запад самый такой плохой, гнилая Европа, развратная Голландия. И вот все вот это вот в таком духе льет. И, конечно, опять Путин всем обещал, он говорил, что поможет всем этим. Социальная демагогия лилась, он сказал, что он президент всех, он честно избран. Он и президент и стариков, и рабочих, и молодежи. Вот эта демагогия в духе Народного фронта полилась. Потом опять вот традиционно пошла ложь, для меня, например, омерзительная, когда опять тема войны превращается в такой фальшивый помпезный культ. Все парады у нас будут 9 мая абсолютно какие-то запредельные милитаристские, при том, что ветераны у нас проживают многие в нищете. Но это опять, понимаете, вот все было смазано, все было придумано. И вот какой у меня будет к вам вопрос, уважаемый господин Хомяков? Вот как вы себе представляете? Не считаете ли вы, что вот это очень хитрая вата, которой были обернуты многие вопросы, она все-таки скрывает совершенно четко? И вот на вопрос Венедиктова Путин сказал, что они будут сидеть, это провокаторы и хулиганы, они заслужат. Не считаете ли вы, что все-таки здесь опять камуфлируется то, что Россия будет скатываться при Путине и дальше очень сильно именно к новым репрессиям, зажимам, конфронтацию с остальным миром, этот курс будет продавливаться, несмотря на очень хитрые такие заявления Путина, так сказать, сегодня он лукавил. Вот, спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Ну, согласен с вашей оценкой, безусловно, поскольку примерно того же мнения я придерживаюсь. Мне вообще, на крайней мере, искренне жаль было сегодня Владимира Владимировича и тех, кто его обслуживает. Жаль по одной причине. На мой взгляд, вот эта оторванность его от реальной жизни, от того, что на самом деле происходит в обществе, в стране, в коей он является президентом, она с каждым разом все больше и больше усиливается. Особенно вот после 2011 года. Вот это непонимание, оно все больше, не то, что там мы, там, политологи или журналисты, а уже обычные граждане, весьма далекие от политики, это чувствуют эту фальшь. И мы наблюдаем сейчас разрушение, по сути дела, того образа, который долгое время денно и ночь лепили политологи, эксперты, которые обслуживали Владимира Путина по поводу того, что это наш национальный лидер, что этот национальный лидер, он денно и ночь заботится о том, как бы мы, русские и российские люди, жили бы счастливо и хорошо. И, по-моему, на последней конференции или большой пресс-конференции он даже эту фразу произнес. Я вот посмотрел, когда Владимир Путин мне в этот раз предыдущий, всю историю, и выясняется, что вот лучше, чем сейчас, мы вообще не жили никогда. Но это настолько смешно выглядит. И когда вот это разрушение образа происходит, любого политика, в данном случае речь идет не только о Владимире Путине, это, с одной стороны, очень плохо сказывается на репутации страны в целом, потому что видно все это, ничего кроме смеха это не вызывает, и когда над властью начинают смеяться, это означает только одно – эта власть уйдет и очень быстро. Я сегодня был на одном из телеканалов, комментировал, прошел еще вот этот самый прямая линия с Владимиром Путиным, и ведущий, там нас несколько был человек, он сказал, ну вот теперь дайте совет Владимиру Путину. Каждый сказал, говорит, у меня совет один, говорю, Владимир Владимирович, глядя в камеру, говорю, как, сделайте шаг, уйдите вовремя, потому что искусство, политика – это уйти вовремя, я эту фразу придумал. А если человек не уходит вовремя, он становится смешон, он становится неуклюж. Любые, даже, может быть, правильные, верные оценки вызывают удивление и негодование. Ну, по-разному люди это оценивают. Но, тем не менее, вот этот этап, когда заканчивается уже, разрушается этот образ, о котором я говорил, и начинается смех, потом хохот, мы это все же видели. Помним, допустим, последние годы господина Брежнева, Леонида Ильича. Поначалу, да, это как-то так к нему все относились, потом стали смеяться. Горбачев примерно то же самое. И в итоге несколько лет, и до свидания. Поэтому здесь вот, если Владимир Путин действительно хотел бы остаться со знаком плюс в нашей истории, я думаю, как любой политик он этого хотел бы, то, наверное, надо быть, иногда, может быть, выходить обычным гражданином, загримироваться, походить по улицам. надеть на себя плакат «Я голосую за Единую Россию», убрать охрану и подождать, через сколько минут люди морду набьют или плюнут. Тогда он поймет, что такое все-таки тот народ, страна, тот народ, который проживает в той стране, которая называется Россия, где он является президентом. Сомнительной, конечно, легитимностью, но тем не менее. Не чувствуется. Вот это чувство меры явно не хватает. Это сегодня отчетливо, кстати, проявилось. Поэтому ничего, кроме, по крайней мере, удивления, недоумения, желания посоветовать, хоть что-то сделать, хоть какой-то шаг сделать. К Ельцину можно по-разному относиться. У меня тоже к нему было много вопросов и критики. Но, тем не менее, он совершил шаг, мужественный поступок, ушел сам. А вот здесь большой вопрос. Наверное, хочет опередить и, может быть, не только Леонида Ильича Брежнева по количеству лет, когда он контролирует страну и возглавляет ее, но, может быть, и пытается подумать, а не перегнать ли мне Иосифа Сталина, который худо-бедно просуществовал во главе нашей страны, по-моему, около 30 лет, если не больше. Вот, поэтому вот это, конечно же, очень печально, это грустно, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что при той неуклюжести работы, которую демонстрируют и правительственные чиновники, и чиновники администрации президента, и губернаторы, и местные власти, где никакого диалога не существует. Любые попытки общества наладить диалог на низком уровне. Говорят, а мне это не надо. Зачем? Я вот тут сижу на этой делянке, буду собирать с нее урожай и класть себе в карман, и своих родственников обеспечить, и друзей. То есть вот это вот кооператив «Озеро», он сейчас растиражирован в Москве на 125 единиц, поскольку пока, по-моему, 125 муниципальных образований, а может, я что-то путаю, наверное, с Большой Москвой больше. А по России таких, наверное, около 125 тысяч кооперативов «Озеро», где сидят мини-путины, пригласившие своих друзей во властные структуры на своем уровне, которые окучивают эти грядки, кладут в карман и изображают у себя, что они заботятся о народе. Поэтому вот это изображение, с одной стороны, может быть и плохо, а с другой стороны, чем больше сейчас они понаделают глупостей, чем меньше они будут знать страну, тем быстрее все закончится. Вопрос в другом, каким способом все закончится. Вот это главное сейчас, о чем мы должны все думать, разумные и толковые граждане нашей страны. Как бы нам тут проскочить вот эту крайне негативную черту, за которой начинается кровь и все остальное. Поэтому надеюсь, что все-таки мы как-нибудь проскользнем. Уже проскальзывали, проходили по лезвию бритвы, поэтому надеяться только на это, на мудрость нашего народа.
А как, по-вашему, удалось ли изобразить объективность ведущим этого шоу Кирилл Клеймёнов с Первого канала и Марии Ситтель? Как по-вашему, они выглядели как глаз народа? Или чувствовалась их уже такая, как сказать, прожженность и цинизм?
Ну, они старались, конечно. Они старались создать вот эту картину некого диалога. И, наверное, во многом эти отдельные их вопросы, попытки подвести к Путину, они выглядели достаточно профессионально. С другой стороны, конечно же, мне их тоже жаль. Мне вообще жаль людей, которые обслуживают власть, поскольку ничего хорошего в этом нет, и они просто не понимают, что спустя какое-то время с ними здороваться просто перестанут. Но, тем не менее, зарабатывать свой хлеб, выбрали свою стезю, именно такую, журналистскую, именно этого направления, ну, бог им, говорится, судья, поэтому не удалось, конечно, в итоге сыграть вот этот спектакль на высоком уровне, когда любой бы зритель, а зрителей все-таки, наверное, было много, сказал бы, верю, что это действительно все так. Вот этих неверующих, я думаю, значительно было больше, нежели тех, кто громкими продолжительными аплодисментами, сидя у экранов телевизора, встречал каждый ответ Владимира Путина.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, это я?
Да, ваш вопрос Валерию Хомякову.
Это Геннадий Сергеевич, Смоленская область, здравствуйте. Я хочу констатировать следующее, что разговор миллионов, я не помню сколько, 2 или 3 миллиона, с Путиным не состоялся. Доказательство. Он 5 часов мелькал на экране. Умножьте на 60 минут, получается 300. Вот он мог осилить только 300 вопросов в самом лучшем случае. А сегодня он приобрел остатки тех людей, которым не дали высказаться ему, в качестве его врагов. Вот эти люди, которые не могли высказаться, они его прокляли с мест все. Что касается Чубайса, он его защищал. Но временно Чубайс сядет вместе с Путиным. И друг друга, поверьте мне, придет время, они будут сдавать. Спасибо, до свидания.
Ну, я могу что сказать? Мне тоже жаль Владимира Владимировича Путина. И журналистов жаль, которые сидели и обслуживали вот это мероприятие. Жаль не потому, что они там так работали. Просто чисто физиологически мне их жаль было. 5 часов сидеть, извините меня, не отходя в туалет, ну, не каждый это вытерпит. Не знаю, может быть, там памперсы и какие-то другие приборы предусмотрены для того, чтобы выдержать 5 часов. Это сложно, согласитесь. Вот чисто по-человечески. Если представить себе, что ты сидишь, говоришь 5 часов, а тебя уже поджимает в одном месте, и, не дай бог, еще и в другом. И что в этом случае делать? Уже мысли-то сосредотачиваются не на том, что надо говорить. Это было, кстати, заметно отчасти по Владимиру Владимировичу по концовке. Вот концовка была какая-то такая уже, вот лишь бы все это скорее бы закончилось, все это вскочить и побежать в места не столь отдаленные, в гостином дворе, там это все рядом, слава богу, где они проводили. Ну, это так, может быть, шутка, хотя, действительно, это жизнь реальная, никуда без этого не деться. Что касается суда, Бог уже, мне кажется, осудил Владимира Владимировича и осудит. Есть один судья, который праведный, который недоступен в зону злата. Вот, поэтому, что касается суда иного, многое будет зависеть от того, о чем я уже говорил. Как уйдет Владимир Путин от своей власти. От той власти, в которой он держится пока, и, видимо, пока не хочет, судя по сегодняшнему разговору, не хочет с ней расставаться. От этого зависит, в первую очередь, конечно, его судьба. Причем, к сожалению, не только как политика.
Насколько убедительно вам показался его разговор о преемнике, что народ будет выбирать, и он кандидатуру Шойгу так как-то покривил его?
Ну, то, что сам разговор этот зашел, уже неплохо, по крайней мере. До преемника еще достаточно далеко, если вспомнить, что выборы, следующие президентские выборы будут аж в 2018 году. Но коль скоро сейчас уже разговор заходит, и эти вопросы задаются, значит, исподволь можно понять так, что люди ждут. Владимир Владимирович, может быть, все-таки не надо на два срока-то? Может быть, вот хоть бы один бы там уж досидеть, а лучше пораньше бы. А коль скоро, дайте я вам вопрос задам, Владимир Владимирович, а кто вместо вас-то? Как вы это видите? Вот ответ, конечно, штатный ответ, да, что он может сказать? Хотя в былые времена он говорил иначе. Я вот типа того подумаю, определюсь, и тогда предложу обществу, стране, народу, кто там будет.
Но это когда у него второй срок заканчивался, там другого выхода у него не было.
Да, а теперь вот я не знаю, как он тут, что там они думают. Ну, мне кажется, мы не увидим Владимира Путина после 2018 года в Кремле и президентском кресле. Вот есть такое у меня тихое чувство. Либо он сам поймет, что надо уходить, либо поймут его господа соратники нынешние, которые поймут, что Путин перестал быть гарантом их благосостояния, их спокойствия, и всякое, как говорится, может быть. Могут попросить по-дружески, мол, Владимир Владимирович, может, все-таки пора? Потому что больше 11-й и 12-й год, так как это было, мне кажется, уже не пройдет. Я сейчас просто смотрю, вещь немножечко оторванная от нынешней темы, но она показательная. Я просто смотрю, как, насколько были активны граждане при формировании участковых комиссий, которые сейчас у нас закончились. Если раньше участковые комиссии набивались учителя, врачи и какие-нибудь там работники ДЭЗов, РЭУ, которые все, конечно, под контролем местной власти. Теперь, извините, вот у нас в Сокольниках, я живу, ну, наверное, из 15 пока комиссий участковых, контроль жители получили в 6. Это неплохо. Причем пришли люди, которые явно не будут смотреть в рот местные власти, будут исполнять те законы, которые есть. Отсюда можно делать один вывод, что общество уже не вернуть в 2010 год или в середину 2011 года. Общество проснулось, и дальше этот процесс только будет нарастать и усиливаться. Посмотрим, как пройдут в этом году региональные выборы. Их достаточно много. Выборы разные, но интересные. Посмотрим, как проявятся новые политические фигуранты, которые у нас появились за последние два года. И в том числе и физические, кажется, лица, новые политики, новые политические субъекты в виде новых партий. И тогда уже можно будет, наверное, вот где-то через год делать вывод, а когда все-таки Владимир Путин идет, каким образом. Поэтому интересное, слава богу, время наступило. Отчасти за это можно, конечно, благодарить и Дмитрия Медведева, и Владимира Путина, что так коряво они провели свою рокировку 24 сентября 2011 года. И, безусловно, людей, которые перестали больше терпеть издевательства и вранье, в том числе и на выборах, стали бороться за свои гражданские права. То есть в нашей нации проявляется совершенно новый субъект, который, ну, наверное, последний раз мы его наблюдали где-нибудь в конце 80-х. Такое активная часть общества. И это общество требует уже не вранья. Оно вранья больше не хочет, оно требует правды. В первую очередь, и во вторую, она настаивает на том, чтобы эта правда была не полуправдой, что часто у нас бывало в нашей истории. Так что за это, конечно, спасибо и Путину, и Медведеву, что наконец-то разбудили огромное количество людей, социально активных и политически значимых.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, это Валентин из Рязани.
Да, слушаем вас.
Я вот тоже послушал эту передачу, в фоне, правда, но обратил внимание вот на его высказывание о Навальном, ну уж очень на слуху это все. Вот. И его посыл вот этот о кристальной честности борцов с коррупцией, он как-то вот не согласуется с его мнением о руководстве в вооруженных силах. Получается так, что руководителям министерства, ну, не нужно быть кристально честными, все равно это пройдет как бы мимо них. Вот. Вообще такое общее впечатление от его выступления отмазывает, понимаете, отмазывает руководство, губернаторов, чиновников, отмазывает политику свою, вообще отмазывает состояние страны. Спасибо.
Да, конечно же, справедливое вполне у вас мнение, я думаю, с ним можно согласиться. Занимается ретушью. Ну, в принципе, любой политик в любой стране этой ретушью занимается. И Обама занимается, и Оланд занимается, и Меркель. Но одно дело, что такое ретушер? Это огромнейшее искусство. Это надо на негатив с обратной стороны взять карандаш очень твердый и замазывать аккуратно все штрихи. Но сделать это так, чтобы ретуши не было заметно. А если наши слушатели и зрители это увидели, значит, ретушер-то вы, господин Путин, не очень, коль скоро ваши мазки по этому негативу уже видны невооруженным глазом. Поэтому я думаю, что вот это мнение, конечно, оно имеет место. Это и говорят мои знакомые, которые два года назад про политику слушать не хотели. Теперь первый вопрос, который они задают мне там при встрече, ну что там у нас в политике происходит? Я говорю, отстаньте вы от меня, господи, читайте интернет. Там все написано. Не, ты нам скажи. Ну, я говорю, не все знаю, но тем не менее. Вот это очень любопытно. Поэтому, наверное, конечно же, приукрашивать нехорошо. Я уже говорил, что не хватает там самокритики. А без этого любая власть, когда она не делает неадекватные оценки своим собственным действиям, она недолговечна, она становится смешной, потом противной. И в итоге эта власть уходит, ну, уже не возвращается. Ну, операции «Преемник» больше не пройдет, я в этом уверен.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Александр, Калининградская область. Я хочу, чтобы Валерий Хомяков прокомментировал следующие мои слова. Как он относится к выборам, в больших кавычках, его предшественников, окончика из детского сада, который место грел. Спасибо.
Не совсем понял. Как я отношусь, к чему?
Я тоже не расслышал.
Давайте... что-то...
Да, плохо было слышно. Да, есть еще вопрос? Давайте следующий, да. Мы не поняли.
Добрый вечер, меня зовут Петр, я из Москвы.
Да, Петр, повнятнее задавайте ваш вопрос. Слушаем.
Да, ну, Путин по-прежнему в хорошей форме, железные нервы и, конечно, поддержка определенной части общества. Вот, скажем, коллега Березовского по академическому институту, она доктор наук, там жена моего одноклассника, тот тоже доктор наук. Она говорит, я голосовала за Путина, потому что я никогда не жила так хорошо, как сегодня. Ну, пока что наш народ покупает автомобили и верит. Ну, комплимент Путину какой, в кавычках? Вот он слышит о том, что катастрофически низкие пособия, там детские, да, и в то же время он находится постоянно в среде, где главы госкорпораций получают там по несколько миллионов долларов зеленых в месяц. И он совершенно спокойно на это смотрит. То есть вот когда Венедиктов когда-то выступал, он рассказал, как Путина подбирали примерно, и кто подбирали эти люди. Вот мне кажется, его главная ошибка то, что он согласился войти в эту политику, не будучи политиком, а будучи довольно таким, конечно, непростым человеком, но не политиком. И вот он этого не хочет понять, и ему уже не дают это понять, уже боятся с ним расстаться. И вот это совещание в Сочи, которое было по вопросам экономики, по-моему, вот оно и решит вот эти проблемы, которые там стали, они решат судьбу Путина, судьбу страны. Я не думаю, что он там окажется на скамье подсудимых. У нас не то общество, это 60-процентная поддержка пока еще существует. Собственно, вопрос такой. Как вы считаете, что все-таки будет нашу систему менять в какую-то лучшую сторону? Что это? Путин, окружение, оппозиция? Вот такой вопрос.
Спасибо, Петр.
Да, вопрос хороший, правильный. Точного ответа сейчас пока у меня нет, но... Давайте вот просто отмотаем пленочку назад и посмотрим. Вот 11-й год. Идут выборы. Кто думал, что эти выборы закончатся тем, чем они закончились? Тем, что на улице Москвы, других крупных городов, вышла огромная масса людей, началось все с Чистого бульвара, Чистопрудного, потом продолжилось в других местах Москвы. Я этого... Ну, многие чувствовали, вот чувствуется, что что-то вот такое происходит. Но вот сказать, что да, эти выборы закончатся массовыми выступлениями, протестными выступлениями, я бы не рискнул тогда. И хорошо, что я ошибся. Вот. Это означает только одно, что общество начинает не просто просыпаться, оно очнулось, проснулось и уже представляет из себя политический субъект. Это не какая-то размытая масса жителей, населяющих данную территорию. Это появляется достаточно значительное количество людей, которые ощущают себя гражданами. А гражданин – это человек ответственный не только за свои действия, но и за действия власти, желающий изменить и отношение власти, в том числе и к самому себе, и к собственному народу, к собственной стране. Поэтому это один, да, вот посыл. Второе. Кто формировал последние два года, ну не два, чуть поменьше, повестку дня? Кремль отнюдь формировала как раз вот эти протестные настроения, протестные акции и протестные, и лидеры вот этих протестных акций появилось совершенно новое, на мой взгляд, уникальное лицо. Можно по-разному относиться к тому же Навальному. Он формировал повестку дня по борьбе с коррупцией. О том, что наши депутаты имеют недвижимость в Майами и декларируют. О том, что чиновники у нас тоже не ангелы отнюдь. Причем и власть волей-неволей вынуждена реагировать на эту повестку дня. Поэтому последние, после 2011 года, собственно говоря, вся повестка дня, основные пункты ее формировались исключительно не в Кремле, а формировались... вне Кремля, вне стен Кремля, что уже, пожалуй, самое отрадное явление за вот это время. В том числе и изменения законов о выборах депутатов государственных, партии дали добро, там хорошо или плохо, вопрос номер два, но тем не менее, не 50 тысяч, а 500 человек. Закон о выборах губернаторов, сейчас, может быть, поменяют закон о формировании Совета Федерации. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, это самое главное явление, которое, в общем-то, вселяет оптимизм. Что касается посадят, не посадят, но я не кровожадный, но если говорить уже о другом фигуранте, о котором сегодня Владимир Путин говорил, о том же деле Навального, ну, тут ответы-то смешные. Ну, если бы Алексей Навальный не заявил о том, что он оппозиционер, не заявил бы о том, что он, если станет президентом, посадит всю нынешнюю правящую клику, я уж думаю, наверное, бы никто не вспомнил про какой-то Киров лес и эти какие-то смешные 15 миллионов, которые якобы Алексей Навальный увел, а может быть, не увел, не знаю, из бюджета Кировской области. Был бы он правоведным каким-нибудь адвокатом, который обслуживал Кремль? Да нет, наверное, вы еще медальку какую-нибудь дали. Поэтому то, что здесь везде в этих делах присутствует политика, означает только одно. Когда Кремль боится людей, в общем-то, не облеченных властью, но которые становятся все более популярны, которые постепенно, в том числе теперь с помощью Кремля, превращаются уже не просто в оппозиционного политика, а в человека-символа. Навальный скоро станет символом. Таким же, как какие были у нас перестроечные годы. Много было людей в то время, которые стали вдруг известны. Вот. Но тем не менее, а что такое символ? Символ – это вещь вечная, в отличие от рейтингов. Вот Владимир Путин, он тоже символ. Но символ, к сожалению, такой, который угасает. И, наверное, он символ той старой ГБшной системы, в которой мы жили достаточно долгое время. Поэтому, наверное, все-таки мы подходим вот к какому-то новому этапу, который трудно пока назвать какие-то временные рамки, но думаю, что все-таки подвижки пойдут не потому, что Кремль этого захочет, потому что Кремль испугается, и пойдут дальнейшие подвижки, ослабления, с одной стороны, может быть, каких-то законодательных вещей, связанных с политикой, с другой стороны, ужесточение и подавление, и попытка запугать людей, которые представляют, с точки зрения Кремля, угрозу для их существования.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Геннадий из Ленинградской области. Я задавал вопрос Путину о лишении с 1 августа нас, инвалидов по зрению, в частности, части компенсации по оплате жилья. Просто отобрали часть денег, и все так, это по-наглому, я считаю. И меня это крайне возмущает, и хочется идти на митинг протеста, просто-напросто. Жаль, здоровья не хватает. А мой вопрос следующий. На ваш взгляд, какой процент фальши и вранья был в разговоре Владимира Владимировича? Спасибо большое.
Да, если бы так можно было, были бы такие весы, фемиды.
Да, взвесить.
Да, процент фальши.
Я
процент износа.
Не знаю по поводу фальши, но то, что у Владимира Путина отсутствует важнейшие качества, необходимые политику, причем это проявилось не сегодня, не вчера, не позавчера, это проявилось в самые первые месяцы, пожалуй, его правления, это искренность, искренность и сострадание. Вот этого качества у него нет. И если вспомнить известную его фразу по поводу подводной лодки «Курск», что с ней случилось, она утонула, и его пребывание тогда, как когда вся страна сострадала тем людям, которые оказались в этом ужасном состоянии на подводной лодке «Курск», а он пребывал в Сочи, вот это как-то сразу, наверное, вызвало очень большие вопросы. Поэтому искренности от него ждать не стоит, сострадания тоже. Да, наверное, он любит свою семью, я так полагаю. Он любит своих друзей, обожает их, встречается с ними, празднует дни рождения. Но и он, и его вся большая вот это набор бюрократии и чиновничества, которое стало больше, чем бывшим СССР. Это видно не только по Москве, по другим городам. Вот, наверное, все-таки мы в данном случае для них совершенно мешающий фактор. Вот представьте себе, чтобы мы все взяли куда-нибудь и исчезли. О, было бы раздолье для чиновников всех уровней. Недвижимости выше крыши, продавай. Все освободилось. Поэтому я думаю, что вот это вот их контракт, который пока еще существует, контракт, лояльность в обмен на то, что я закрываю глаза, что вы там, какие делишки делаете, а вы мне обеспечиваете лояльность, административный ресурс во время выборов. Если потребуется, там свистите, крикните, чтобы прибежали молодцы и поколотили тех, кто выходит на всякие митинги. Вот этот контракт, по-моему, подходит тоже к концу. И наиболее здравая часть элиты, в том числе те, которые достаточно долгое время находились при власти, она понимает всю пагубность близкого нахождения к власти. Кстати, вот сегодняшний ответ Владимира Путина на вопрос относительно Кудрина об этом лишний раз свидетельствует. Да, ему предлагали, но он не согласился. Ну, не знаю, в чем причины. На самом деле, почему не согласился, но не исключаю, что одна из причин то, что господин Кудрин более не хочет связывать свою дальнейшую политическую и, может быть, даже человеческую жизнь с тем, что называется режим Путина. Не хочет. Это уже фактор.
Как, по-вашему, ответов на какие вопросы вот старался Кремль избежать, и от каких вопросов он постарался избавиться на дальних подступах к этому микрофону?
Ну, наверное, в первую очередь, конечно, вопросы касательные политической системы будущего Путина и, наверное, вопросы, связанные с его личной жизнью, от которых он почему-то вздрагивает. Его дочерей никто никогда не видел, наверное, и не увидит, пока, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. И, конечно же, он с удовольствием, я обратил внимание, отвечает на те вопросы, где можно показать конфетку, морковку, как угодно может сказать, что вот тут я у вас заботливый отец. Вот так, говорит, у нас вот сейчас зарплата растет, растет зарплата, и даже она опережает производительность труда, что плохо. Но тем не менее, то есть он говорит, я бог с ней, с производительностью труда. Главное, зарплата растет, вы давайте, смотрите мне дальше в рот и ждите, когда она еще больше вырастет. Ребят, что вы тут на какие-то митинги собираетесь? Не поможет, потому что то, что мы видим и говорим о протестных выступлениях, протестных акциях, это же верхушечка вот такая вот. Все недовольство внизу. Но тем не менее, сейчас уже четко просматривается тенденция, когда это недовольство начинает реализовываться в некие действия на самом низовом уровне. Типичный пример, уход там в каком-то красноярском селе, по-моему, или в районе. 50 человек сели, написали заявление. Выходим, и, господин товарищ Путин из вашей любимой партии, или Медведева они написали. Поэтому вот это показательно. Поэтому вот это, когда начинает подгнивать фундамент в том здании, которое называется пирамида власти во главе с Путиным наверху, это означает, что это здание может рухнуть. Вопрос в другом, чтобы оно... Это разрушение было управляемым, а не просто ломалось.
Да, чтобы оно не придавило собой всю страну. Большое спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что вместе с политологом Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, мы обсудили сегодняшний телемост главы государства со страной, который стал традицией и который дает всегда пищу для размышлений. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».